Думает, что все мы в одно или иное время просили Господа, чтобы Он дал нам особое знамение или знак, который подтвердил бы Его волю нам. Господи, говорим мы, если это Твоя воля, чтобы я это сделал, или туда пошел, или то сказал, то дай мне знак, что это от Тебя. И тут мы указываем Ему, какой знак мы желаем, чтобы Он дал нам. Помните слугу Авраама, который пошел по поручению Авраама найти Исааку, сыну его, жену? Слуга этот, однако, имел не только поручение, ему было дано и ясное слово от Господа, сказанное Авраамом. «Господь пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». С этим поручением и обетованием слуга отправился в путь. И вот, придя к колодцу города, он просит Господа послать предназначенную Исааку девицу навстречу ему. И чтобы он узнал, что это именно она, то просит он следующий знак. «Девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и который скажет, пей, и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». И дальше сказано, еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, и она поступила точно так, как он просил. Гедеон тоже просил знамение, и притом несколько раз. Ангел Господень ему явился и сказал, «Господь с тобою, муж сильный, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Кажется, что яснее Господь не мог бы сказать Гедеону, и тем не менее он, отвечая, говорит Господу, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». Позже он просит еще знамение, и Господь их дал ему, как, например, знамение шерсти и росы. Приведем еще один пример. Помните, когда ангел Господень явился Захарии и сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И как на это ответил Захарий? «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» И ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие». Слово было ясно. Оно было послано ему лично, самим Богом, и тем не менее Захарий просит знамение, «Почему я узнаю это?» Иначе говоря, «Какой знак дашь ты мне, что все это сбудется?» И Господь дал ему знак. Слушайте, «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Дорогие друзья, вы обнаружите, что Слово Божие нигде не поощряет нас искать такие знамения. Чаще всего Господь упрекал тех, которые приходили к Нему и требовали знамений у Него. Думаю, что мы все в этом виноваты. Сколько раз мы говорили, если то и то случится, то это будет знаком, что это воля Божия. Или, например, когда происходит какое-нибудь совпадение, то думаем, что это обязательно доказательство, что оно от Бога. Помните Иону пророка, какие замечательные совпадения происходили для него? В порту в Иопии корабль, отправляющийся в Фарсис. Как раз в тот город, в который он намерен был ехать. Господь ему туда не велел ехать, а обстоятельства складываются по-другому, по его желанию. Что если Господь переменил свой план? Притом у него была полная сумма денег заплатить за проезд. Какие чудные совпадения! Может быть, это действительно доказательство, что Господь изменил свое намерение, что ему не нужно идти в Ниневию? Нет, дорогие мои, пусть будут самые невероятные совпадения, но если они противоречат Слову Божьему, то они не могут быть от Господа. Дорогие мои, ни знамения, ни совпадения, ни знаки должны быть руководящими факторами в нашей жизни, а Слово Божье. Искание внешних признаков только говорит о неверии. Правда, и в самых лучших случаях, как мы привели в начале, где человек искренно желает быть уверен в воле Божьей, Господь давал подтверждение знамениями. И все мы можем об этом засвидетельствовать. Но, возлюбленные, это должно быть исключением, а не правилом. Господь, правда, по милости своей дает. Однако просьба о знамениях говорит о слабости веры с нашей стороны. Но помимо того, в искании знамений есть и большая опасность. Оно открывает дверь к заблуждению. Видите, когда мы ищем знамение, то оно отвлекает нас от самого Господа. И все то, что отвлекает нас от живого Христа, вредно для нашей души. Люди, которые строят свою веру на знамениях, они в опасности принять знамения, которые хотя и творятся во имя Христа, но которые могут быть вовсе не от Бога. Наш Спаситель об этом сам предупредил. «Если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вам известно, что сегодня в нашем мире насчитывается по крайней мере 1000 таких лиц, которые выдают себя за Христа. Наш Спаситель сказал в Евангелии от Матфея, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Возлюбленные, это пророчество сбывается на наших глазах. И вы заметили, они будут творить великие знамения и чудеса. Все во имя Христа, для того, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы обратили внимание, что эта опасность грозит и детям Божьим, то есть избранным? И кто они, эти избранные, которые в опасности впасть в соблазн? Это те, которые позволили отвлечь себя от Господа. Это, однако, не значит, что Господь не даст знамения. Наоборот, Он даже обещал их дать, но не требующим их, а верующим. Господь всегда ставит веру на первое место. Неверие требует знамения, а верующих сопровождают знамения без того, чтобы их требовать. Слушайте, как Христос сам сказал, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Были такие случаи, что брали змей, чтобы доказать силу Божию, и умирали. Почему? А потому что они не верили, а искушали Бога. Но мы знаем и такие случаи, когда ни укус змея и ничто смертоносное не повреждало людям, потому что они не искали этих знамений, но они приложили к сердцу Господа, они верили и взирали на Бога только». Какие чудеса сопровождали служение апостолов, да и верующих всех времен, и не менее в наше время, но не потому, что эти люди их искали, а потому, что они верили. И все это приводит меня к моему тексту. Найдем мы его в 6 главе Евангелия от Иоанна. Начнем читать с 30 стиха. На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе?» Что ты делаешь? Тут мы встречаемся с людьми, которые требовали знамения у Господа. И как ни удивительно, но это те люди, которые только что в предыдущий день видели величайшее чудо, когда при их глазах Христос умножил хлеб и рыбу и насытил их. Теперь они приходят к Христу и просят повторения этого чуда. Познакомимся немножко ближе с этими людьми. Кто они такие? Во-первых, нельзя отрицать, что это были люди религиозные. Они выросли и воспитаны были в религии своих отцов. Считали они себя избранным народом Божьим. Библия, то есть Ветхий Завет, была для них знакомой книгой. Они ее знали и даже могли некоторые места цитировать наизусть. Согласно обетованиям священных писаний, они ожидали своего Мессию, Избавителя. Он должен был прийти и спасти их. И раввины учили, что Мессия может явиться в любое время, и узнают они его по определенным признакам и знамениям, которые он сотворит. Например, эти религиозные вожди говорили, что когда Мессия придет, он обязательно повторит то чудо, которое их отцы видели и переживали в течение 40 лет. 40 лет они ели манну в пустыне, посылаемой им с неба. Это чудо они приписывали Моисею, однако, и говорили они, когда придет обещанный Мессия, то он возобновит это чудо. Вот почему мы читаем в начале 6 главы Евангелия от Иоанна, после того, как Христос умножил хлеб и рыбу и насытил 5000-ную толпу народа, то люди эти, видевшие такое чудо, творимое Иисусом, говорили между собою: «Это истинно тот пророк, то есть Мессия, которому должно прийти в мир». Вспомнив, что говорили их раввины, увидев такое чудо, умножение хлеба, они готовы были взять его силой и сделать его царем. Христос же скрылся от них. И вот, найдя его на следующий день, они просят повторения этого чуда. «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Иначе говоря, если ты действительно Мессия, то докажи нам повторением вчерашнего чуда. Если ты Мессия, то ты должен быть больше Моисея, а он давал хлеб нашим отцам 40 лет. Сделай это, и мы поверим тебе. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Вы заметили? Чтобы подтвердить свое требование, они цитируют Священное Писание. «Как написано», говорят они, «хлеб с неба дал им есть». Да, эти люди были религиозные. Они даже ссылаются на Слово Божие. Однако, если глубже вникнуть в эту цитату, то мы обнаружим, что, во-первых, это неточная цитата, и, во-вторых, они ее поняли совсем неправильно. Откуда они взяли эти слова? Переводчики добавили в русском тексте Псалом 77 и 24 стих. В подлиннике этой ссылки нет. Правда, слова похожи, но это не этот текст. Да, похожие слова вы найдете в нескольких местах в Ветхом Завете, но нигде вы не найдете такую цитату, которую привели эти люди. Умышленно или по неведению, они, тем не менее, искажают Слово Божие. Говорят, так написано, а слова их не совпадают с текстом. Они пользуются Священным Писанием, чтобы подтвердить свое требование. Это не есть что-то новое. Если откроете Библию, на первых страницах, то там вы обнаружите, что искажение Слова Божия было причиной падения человека. Первый, кто исказил его, то есть Слово Божие, это отец лжи, дьявол. Добавив свое к тому, что сказал Бог, он соблазнил Еву, и Ева под влиянием искусителя тоже искажает Слово Божие. Она, подобно змею, добавляет свое и позволяет смягчение. То же самое искуситель делает в пустыне, искушая Иисуса Христа. Он цитирует Писание, но он упускает одну важную фразу. Притом эти люди придают цитируемым словам совсем неправильное значение. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Если бы они действительно знали то место или те места в Ветхом Завете, где говорится о манне, или хотя бы внимательно их прочли, то обнаружили бы огромную ошибку, которую они допустили. В каждом месте, где вы найдете похожие слова этой цитаты «хлеб с неба дал им есть», подчеркивается, что дал этот хлеб Бог, а не Моисей. Они приписывали это чудо Моисею. «Моисей дал нашим отцам манну в пустыне». Вот что они говорили. И что они именно имели Моисея в виду, а не Бога, мы узнаем из того, что Иисус сказал им в ответ. Слушайте, это в следующем же стихе. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает истинный хлеб с небес». Вы заметили, что эти люди были поклонниками человека, а не Бога. Моисей для них стал Богом. Они приписывали Моисею, что фактически принадлежало Богу. Они думали о человеческом, а не о Божьем, о пище для тела, а не для души. О, возлюбленный, можно быть религиозным человеком, иметь вид благочестия, цитировать Библию, молиться, и тем не менее быть отчужденным от Бога, мертвым без жизни Божьей. Что они искали? Да, они пришли к Иисусу. Они его искали, перейдя море, до тех пор, пока они его не нашли. Однако то, что Господь хотел им дать хлеб жизни, они не хотели. Их Христос интересовал только, поскольку Он мог удовлетворить их физические нужды. Вот такого Мессия мы ищем. Мы хотим, чтобы Он стал царем, чтобы Он обеспечил нас насущным хлебом. В ответ этим людям Христос сказал эти замечательные слова. «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Когда они услышали эти слова, то сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И потом Христос должен был добавить эти печальные слова: «Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете». Казалось, что люди эти вдруг очнулись. «Господи, — говорят они, — подавай нам всегда такой хлеб». Просьба как будто искренняя, и Господь не обошел ее, но ответил, что Он есть хлеб жизни. Они же имели в виду хлеб земной, который всегда был бы гарантирован им. О, если бы у нас всегда был такой хлеб, не только на 40 лет, но на всю жизнь, тогда разрешены были бы все наши проблемы. Помните, женщина-самарянка думала точно так же, когда Христос ей говорил о вере и об источнике, текущем в жизнь вечную, то она восклицает: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Да, и она думала о воде земной. Если бы она имела такую воду, то думала она, это удовлетворило бы все ее потребности. «Дайте нам пищи, одежды и все нужное для тела и этой жизни, и мы будем довольны», — говорят они. Это, возлюбленный, самый большой обман. Никакие богатства, ничто, что мир может это дать нам, не в состоянии удовлетворить нужду нашего внутреннего человека. Душа больше пищи и тело больше одежды. Как вы скажете, все, что человек ищет вне Бога, оно напрасно. Бог обещал, что если мы прежде всего будем искать то, что Божие, то остальное все приложится нам. Потому что душа больше, чем пища, говорит Господь нам, чтобы мы не заботились о ней, но о душах наших. Христос только что сказал этим людям: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которой даст вам Сын Человеческий. Апостол Павел говорит: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Бог никогда не оставит того, кто примет в первую очередь Его дар вечной жизни. И этот дар есть никто иной, как Сам Сын Божий Иисус Христос. Чтобы получить этот неизреченный дар, нужно просто прийти к Господу и принять Его. Но ты спросишь, что значит прийти? Прийти значит веровать, а веровать значит принять. Слово Божие говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал право быть детьми Божьими. Прийти, принять, верить – это все одно и то же. Что может быть проще? И это, дорогие мои, Христос сказал этим людям, которые были совсем отчужденными от Бога, мертвыми по грехам и преступлениям своим. И мы ничем от них не отличаемся. Все мы впадаем в ту же категорию. И вот именно таким людям Христос предлагает прийти к Нему, веровать в Него и принять от Него. Но разве мертвый человек может это делать? Христос сказал, что может. Фактически, это единственное, к чему Он способен. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Не проси ни знамени, ни знаков, ни доказательств, только верь. Тебе дано верить, а это величайший дар Божий. Вера тебе все даст. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда, говорит Христос. Веровать и прийти одно и то же. Но знай, что ты ни к чему большему не способен. Допустим, что ты очутился в горящем здании, и для тебя остался один только выход. Неужели ты им бы не воспользовался? Ты бы ведь не начал искать других выходов. Не так ли? Поэтому, если Господь говорит, есть один только способ спасения, это через веру, то какой смысл искать другой? Искать другой значит погибнуть. О, как это просто, дорогие друзья! Тебе нужно только прийти, и Он примет. примет таковым, как ты есть, со всеми твоими грехами и пороками. Ты не можешь от них сам очиститься, но Он может сделать тебя снега белей. И когда ты придешь к Нему, Он обещал, что Он это сделает, освободит тебя от власти, силы и вины греха. Слава и благодарение Ему. Кто бы ты ни был, если ты придешь к Иисусу Христу, то Он тебя не изгонит вон. Какой чудный наш Спаситель!